Подоплека сказки. Появление археологической экспедиции в окрестности города Великий Гусляр было сенсацией куда более неожиданной, чем, скажем, прилет космического корабля «Сириуса». Это не означает, что в Гусляре не было археологических ценностей. Своими корнями история города уходит в далекое прошлое. А если как следует поискать в соседних лесах и по берегам озер, найдутся и стоянки троглодитов, и остатки древних скитов, и даже языческие капища. Не исключено, что в сосновом бору за озером Копенгаген, куда дороги нет, стоит упорно упоминаемый в легендах ушедший в болото город Крутояр. Но археологи эти места упорно обходили стороной. Они пытались оправдать свое равнодушие дикостью здешних мест, молчанием о великом гусаре повести временных лет и слова о полку Игоре. На самом деле они панически боятся гуслярских лесных комаров, которые отличаются злобным нравом и чужаков бьют с лета. И вот свершилось. Самая настоящая археологическая экспедиция во главе с рыжим кандидатом исторических наук Анатолием Борисовичем Гамалеевым разбила лагерь в 2 километрах от города, там, где в реку Гусь впадает ручей Старока и где возвышается обширный и крутой лысый холм, издавна известный под характерным названием городище. Несмотря на относительную молодость, 30-летний Анатолий Борисович был ветераном 9 экспедиций. Изнывал от жажды в Туркмении, замерзал на Чукотке, чуть не утонул при раскопках Червяковского водохранилища. Был 3 раза арестован в пограничной зоне на Кавказе. Он был без корысти предан археологии, но долго оставался на 2-х и 3-х ролях, несмотря на то, что ему всегда сопутствовала удача. Как известно, удача в археологии играет куда большую роль, чем в сапожном деле или при эксплуатации атомных ледоколов. Если ей вздумается, она одарит сказочной славой профана Шлимана и отвернется от неизвестного нам профессионала, который из-за этого за 43 полевых сезона соберет лишь 1 тонну кухонных черепков. Везение Анатолия Борисовича было притчей о языцах университетских коллег. Но кто еще, будучи студентом и убегая от сторожа совхозного виноградника, умудрится провалиться в гробницу хазарского хана? Откуда выберется лишь на 3-е сутки, обросший огненной щетиной, умирающий от жажды, но не тронувший ни одного из 185 золотых предметов и 300 сосудов, которыми была наполнена гробница? Тем не менее, в специальной литературе, не говоря уж о средствах массовой информации, будет сообщено, что гробница хазарского кагана Купака обнаружена экспедицией доцента Спирина, который, если обратиться к документам, в те дни болел скарлатиной в Ростове. Правда, Спирин успел вернуться к последнему дню сезона и подписать отчет, а затем многократно выезжал за рубеж со слайдами и докладом о сенсационной находке. Не менее известен в кругах археологов случай при раскопках кургана Кривая могила. Курган был ограблен еще скифами, и начальник экспедиции Муля Дудкин готов был удовольствоваться остатками конской сбруи и костяками, принесенных в жертву рабов, оставленными грабителями для археологов. Однако интуиция подсказала Толе Гамалееву, что уходить с Кривой могилы рано. Ночью он сидел на склоне разворошенного кургана, целуясь с экспедиционной поварихой Аришкой из местных жителей. В один прекрасный момент страстная повариха откинулась назад и прошептала: «Ой, какие вы настойчивые!» Намереваясь подчиниться властному шепоту, То ли оглянулся, не бродит ли по соседству кто-нибудь из коллег, могущих ложно истолковать значение этой интимной сцены. И тут его случайный взгляд отметил неровность склона. — Погоди, Ариш, — сказал он поварихе, с трудом освободился от ее объятий и пополз к отмеченному месту. Приложив ухо к земле, Толя убедился, что от этого места исходит иная, чем от прочих, эманация, и удовлетворенно произнес «здесь». Что сказала на это Аришка, история умалчивает. Зато известно, что с рассветом Толя начал копать сам, а после завтрака к нему присоединились товарищи во главе со скептически ухмыляющимся Мулей Дудкиным. К полудню лопата Гамалеева ударилась о край бревенчатого сруба. Это было более позднее впускное погребение, в котором, помимо прочего, лежала совершенно неповрежденная золотая ваза со сценами из Азономахии, исполненная греческим ювелиром, жившим среди королевских скифов. Разумеется, Дудкин прославился и поехал на конгресс в Рио-де-Жанейро, а Гамалеев остался в университете сдавать кандидатский минимум и склеивать керамику. Гамалееву принадлежала находка на мысе Дежнева резного моржового клыка с нанесенным на нем путем миграции протоиндейцев в Америку. В то время Толя работал в экспедиции Арутюняна, и хоть Арутюняну этот клык был вовсе не нужен, потому что опровергал его гипотезу о передвижении народов, он вошел в историю как клык Арутюняна. А то ли ни слова. Так продолжалось 10 лет. На исходе этого срока Анатолий Борисович обратился в инстанции с просьбой дать ему под начало любую замухоренную экспедицию, но назначить его начальником. Собрались корифеи археологии. Им не хотелось отпускать Гамалеева в вольное плавание, потому что у каждого из них были свои эгоистические планы и надежды, связанные с Толей. Но так как вслух о таких надеждах они говорить не смели, то в конце концов коварно порешили отдать Гамалеева на съедение гуслярским комарам. Тем более, что экспедиция в те края была запланирована еще в начале 20-х годов. Корифеи надеялись, разумеется, что Гамалеев струсит и откажется от гуслярских лесов. Но Толя с радостью ухватился за открывшуюся вакансию, он верил в свою звезду. Несмотря на то, что экспедиция была невелика, сам Толя, аспирант Лютый, 3 студента и 6 рабочих из местных старшеклассников с первого же дня работы пошли битые горшки, пряслица, шейные гривны, бересты, подвески и неизвестные предметы культового назначения. Корреспондент гуслярской газеты, посидевший Михаил Стендаль, буквально дневал на раскопках в ожидании очередного чуда. В воскресных выпусках газеты регулярно публиковались его заметки. «Героическое прошлое нашего края! А был ли город? Мы потомки славных предков!» Стендаль был склонен к риторическим вопросам. Мостовые в поселении, раскрытом археологами на городище, были сложены из могучих лиственничных бревен. По мере износа предки клали новый слой бревен на предыдущий, и это давало возможность установить возраст каждой из мостовых, а потом и всего городища. С этой целью в середине июля Анатолий Борисович, захватив наиболее ценные находки, уехал в Новгород, чтобы посоветоваться со знаменитым профессором Яновым, докой по этой части. Совещания в Новгороде затянулись на неделю. Аспиранты, оставленные без присмотра, вставали поздно и ложились за полночь, влюблялись в гуслярских барышень и купались до одури в реке Гусь. Но Анатолий Борисович отсутствовал не впустую. Задержался он потому, что сделал, оказывается, открытие настолько большое, что ему никто не поверил. Как не поверили в свое время открывателю Трои и археологу Шлиману? Верхние мостовые городища относились к раннему средневековью, когда там был город, впоследствии перенесенный туда, где теперь стоит Великий Гусляр. Под этими мостовыми оказался толстый слой пустой земли и валунов, а еще ниже снова пошли мостовые. Эти нижние мостовые оказались древнее Вавилона и Иерихона, о чем свидетельствовала дендрохронология, определяющая даты по срезам бревен. Самое разумное было бы свернуть раскопки, чтобы не стать посмешищем, но то ли был не таков. Смелая интуиция заставила его вспомнить о сомнительной и даже порочной гипотезе, высказанной Салимой Хабибовной Мансуровой, сотрудницей Шимаханского районного музея. Салима Хабибовна высказала в республиканской печати предположение, что помимо известных исповедующему марксизм человечества эпох рабовладельческой, феодальной и первобытно-общинной, существовала еще и неучтенная эпоха, название которой она дать не осмелилась. Эпоха эта разместилась между предпоследним и последним ледниковыми периодами и практически не оставила следов, так как они были стерты ледниками с лица земли. По той же причине, а также ввиду невысокого уровня социально-экономического развития, исчезли материальные следы этой эпохи, но осталась народная память. Салима Хабибовна утверждала, что люди ничего целиком не придумывают, и в основе всех, казалось бы, самых невероятных выдумок лежит историческая правда. Нападение половцев на русские земли и деяния Ивана Грозного отразились в фольклоре и частично модифицировались. Чем дальше от нас отстоит событие, тем большим налетом неправдоподобия оно покрывается. Эпоха Мансуровой отстоит от нас так далеко, что факты ее биографии скрылись под очень толстым слоем времени, и все же их можно угадать. Салима Мансурова утверждала, что последний ледниковый период, погубивший множество животных, типа саблезубых тигров или мастодонтов, погубил также и цивилизацию, которая бурно развивалась в те тысячелетия. Однако шла она иными путями, чем наша. Разумные существа той эпохи не трудились, зато отличались удивительными качествами, и память о них осталась в таких сказочных персонажах, как Кощей Бессмертный, гномы, лешие, русалки и так далее. Обладая громадными возможностями в духовной сфере, эти существа не могли освоить материальных ресурсов и изнежились. Ледниковый период застал их врасплох, и они либо вымерли, либо совершенно одичали в борьбе с холодом и льдами. Так что после ледникового периода человечеству пришлось все начинать заново. Разумеется, научная общественность отнеслась к сообщению Салимы Хабибовны с иронией, посмеялся над ним и Толи Гамалеев, но потом задумался, ибо любил смелые гипотезы и даже назвал для себя ту эпоху эпохой легенд. Так вот, бревна мостовой, обнаруженные Анатолием Борисовичем на высоком крутом холме у Великого Гусляра, были такими древними, что специалисты не смогли их датировать. Тогда Анатолий Борисович побежал к палеоботаникам, и они подтвердили, что лиственница, из которой сложены мостовые, вовсе не лиственница, а ископаемая лиственница, исчезнувшая на земле как раз в начале последнего ледникового периода. Вернувшись в Великий Гусляр, Толя написал письмо Салиме Хабибовне, а затем сделал сообщение для гуслярской прессы, то есть лично для Михаила Стендаля. результатом чего явилась заметка в газете, которая называлась «Древнейший город на земле — Гусляр». Жители Великого Гусляра с интересом посещали раскопки, которые возобновились после возвращения Толи Гамалеева, и предлагали ему добровольные услуги. Многие из них давно подозревали, что Великий Гусляр — древнейший город на свете, так что они удивились. Теперь на раскопках трудилось в 10 раз больше работников, а Толя потерял сон и аппетит. Его приходилось каждый вечер связывать и запирать в палатке, чтобы не ночевал на раскопе. Следует сказать, что предметов быта в поселении легендарной эпохи попадалось немного, это понятно. Если верить гипотезе Мансуровой, люди, наши непосредственные предки, в ту эпоху занимали подчиненное место. Они обитали в примитивных хижинах, спасаясь от постоянных раздоров и схваток, которые кипели вокруг. Богатыри сражались с драконами. Волшебники заколдовывали красавиц, русалки рвали сети. Мало где людям удавалось объединиться, возвести укрепленные поселения. Они старались строиться в стороне от излюбленных волшебниками путей. Толя предположил, что предки гуслярцев уцелели и сберегли независимость на холме городища, потому что гуслярский комар уже в те времена был настолько злобен, что волшебники не посмели с ним состязаться. Тем временем сенсационные находки продолжались. 10 августа из земли показалась большая кость, за ней другая. При дальнейших раскопках обнаружилось, что это фаланги пальцев крупного дракона, который старался пробиться в городище, но погиб у его ворот. Голов у дракона было 3. Все 3 были найдены 13-го. Они оказались так велики, что в каждой можно было устроить пивной ларек. Пока добровольцы раскапывали дракона, Анатолий Борисович посвятил все свое время изучению остатков дворца, в котором обитал князь города. Остатки дворца несли на себе следы пожара. Он был тоже деревянным, и от него мало что осталось. Это означало, что когда-то кому-то из врагов все же удалось взять штурмом город. Штурмом или обманом. Среди угольев Толя отыскал каменный трон, подлокотники и сиденья которого были сильно стерты от длительного употребления. В тронном помещении также удалось раскопать оружие, наконечники стрелы копий, обломок щита и каменное ядро. Были обнаружены также украшения, немногочисленные предметы быта и черная непрозрачная бутыль. 14 августа аспирант Лютый, работая за троном, отыскал вспекшийся за лес смятую царскую корону, сделанную из низкопробного золота. Радости гуслярцев не было предела. Нашлось неопровержимое доказательство того, что некогда гусляр был суверенным царством. В атмосфере приподнятости и народного энтузиазма раскопки продолжались. В одном месте, сразу за стеной дворца, слой сгоревшего дерева был толще, чем в других местах. Это доказывало, что здесь стояла башня. Там Толя Гамалеев нашел несколько медных гвоздей и небольшую золотую птицу, которая, возможно, выполняла роль флюгера. Птица была полая изнутри. От искусно сделанных ножек, оканчивавшихся медным штырем для крепления, до гребешка на макушке она достигала 16 сантиметров. Глаза птицы были сделаны из темного агата, а перья доведены резцом. Птица поражала своей примитивной выразительностью и отличием от всех известных искусству стилей и школ. Уже одной этой находки было бы достаточно, чтобы прославить Гамалеева. Гамалеев разрешил Стендалю сфотографировать птицу, а затем осторожно запаковал ее в большую коробку из-под дамских сапог. Слух о находке быстро разнесся по городу. Уже после обеда некоторые жители стали подходить к раскопкам и вызывать Толю с просьбой показать птицу. Возникло даже подозрение, что она инопланетного происхождения. Некоторое время Толя сопротивлялся, так как не хотел отвлекаться от любимого дела, но потом поддался настойчивым просьбам и пригласил зрителей к себе в палатку. Птица лежала на столе рядом с бутылью и обломком щита. Она произвела большое впечатление на собравшихся, и Корнелий Удалов из стройконторы сказал: «Где-то я такую видел». Другие тоже согласились, что птица кого-то напоминает. Потом старик Ложкин сказал: «Полагаю, что это сходство с петухом». «Первобытный петушок», — сказал Удалов, — «и со штырем. Зачем он им был нужен?»
«Есть целый ряд предположений», — сказал Гамалеев. «Я склоняюсь к мысли, что эта птица должна была украшать собою жреческий жезл или царский скипетр».
«Какие в легендарную эпоху жрецы!» — удивился Стендаль. «И зачем скипетр? Ведь это все потом уж придумали, после ледниковых периодов», — поддержал Грубин.
«Может быть», — задумчиво произнес Толя, поворачивая петушка в руке. «Но какая у птицы может быть сказочная функция?»
«А вот американский писатель Вашингтон Ирвинг», — начал образованный Удалов. Но тут же старик Ложкин, который, к сожалению, Вашингтона Ирвинга не читал, перебил его. «Ясно дело», — сказал он. «Это золотой петушок».
— Вот именно! — повысил голос Удалов. — Учтите, что я первым сказал. — Это бродячий сюжет, оставшийся от легендарной эпохи.
Видно, в те времена эти петушки изготовлялись почем зря. Стояли они на вершинах башен и крутились в ту сторону, откуда шла опасность. — Ку-ку! — вспомнил Грубин. — Царствуй, лежа на боку.
«Не может быть!» — возрадовался Анатолий Борисович, который был склонен прислушиваться к мудрым советам. «Разумеется. Очень похоже. Но как его проверить?»
«Это проще простого», — сказал Удалов. «Укрепим его на пожарную каланчу посреди гусляра и будем смотреть, куда петушок повернется».
«Бред какой-то!» — возмутился Стендаль. «И сколько ж мы будем так ждать?» Удалов не ответил. Он понял, что Стендаль, по большому счету, прав. Вряд ли скоро половцы или татаро-монгольские захватчики нападут на великий гусляр.
— Ну тогда, — сказал Ложкин, — воздвигните столб возле экспедиции и будете ждать. Экспедиции грозит куда больше опасности, чем районному центру.
Хоть никто не знал, что за опасности могут подстерегать археологическую экспедицию, времени терять не стали. Притащили с берега бревно, заострили его, вкопали и укрепили сверху золотого петушка. Несмотря на вялые протесты руководителя экспедиции, который опасался, что петушок может стать жертвой злоумышленника и пропадет для науки. Жители великого гусляра коллективно поклялись, что в городе не найдется такого варвара, и петушок, отмытый, как новенький, гордо поднял гребешок над лагерем экспедиции. Весь следующий день нескончаемым потоком шли к лагерю гуслярцы. Стояли, смотрели на петушка, ждали, когда он повернется хоть куда-нибудь. Но петушок стоял неподвижно. Гамалеев тоже часто отрывался от раскопок и, прикрыв глаза от солнца ладонью, всматривался в петушка. С одной стороны, ему не хотелось набегов и опасностей, а с другой желательно было бы, чтобы петушок заработал. Это будет замечательное и неотразимое свидетельство в пользу легендарной эпохи.